Насколько я... Это не ваши, нет?
Нет, 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 нет. Какая у нас тема будет?
Мы в прошлый раз с вами изучали подготовку художника к художественному училищу. Угу. И тем самым учились видеть детали изображений, особенности графики и живописи. Ну вот. Начнем, да?
Да, конечно.
Царю
душа истина, и же вести свои кровища благих, и жизнь подарок. Приди, вселись в ныне, честь на всякий скверный, и спасибо ваши души наши.
Твои Господи, вдвоем. А может, втроем, а может, четвером.
Сейчас подойдут.
Итак, мы в прошлый раз остановились на том, что на неком этапе завершения первого года обучения студенты Холовского училища получили задание повторить, видимо, какой-то образец композиции, основными элементами которой являются архитектурные формы в их такой вот необычной, сказочной форме. Ну, архитектурные формы. Какие здесь есть архитектурные формы? Но видно, что здесь есть некие верхние части сооружений. Мы их называем верх сооружения. Вот верх у каждого отдельного сооружения легко находить, потому что один другого не перекрывает, они выглядывают друг из-за друга, и тем самым создается иллюзия пространства. Никакого другого приема создание здесь иллюзии пространства нет. Здесь просто можно было бы вырезать отдельные вот такие изображения, а потом друг на друга их положить. Или перетасовать и положить по-другому. И все равно было бы примерно то же самое. Одну мы сделали бы повыше, чтобы она выглядывала из-за других, чтобы верх ее был виден. Другие сделали бы еще чуть пониже, а следующие еще чуть пониже, чтобы они не совсем загородили верх предыдущих. Вот такую композицию. Ее можно сделать именно из аппликации такой, заранее подготовив эти формы, а можно сделать умозрительно. Вот здесь вот как-то так вот оно делает. Чувствуется, что это, ну, определенное искусственное собрание форм. О чем эти формы здесь говорят? Есть ли здесь форма, как бы вот напоминающая храм?
Есть.
Ну, вроде есть, потому что есть некий такой, некая форма верха, маковицы, макушки. Ну вот, и то, что мы называем у храмов шеей, здесь вот широкое, здесь узкое. Потом еще мы видим какие-то возвышения, завершающиеся маленькими шатрами, а в самом этом сооружении такое пространство, которое напоминает нам место, где могут быть размещены колокола. Но формы эти как-то искажены.
Да, и креста нет.
Крестов нет, формы искажены. То есть вот этот образец взят, скорее всего, как нейтральный к религии. Ясно, что это взято из нашей русской православной художественной культуры, но искажено. Здесь есть формы вот таких вот композиций, верхней части и нижней части. Здесь мы видим некоторые элементы завершения частей стен в виде отдельных закамар. Они тоже искаженной формы, они тоже не очень четко прочитываются. Или здесь мы видим завершение сводов и покрытие по сводам. Покрытие по сводам в храмах, позакумарное покрытие тоже используется, но здесь вот у этой части сводов нет логического завершения. То есть здесь композиция из неких форм. Что это? Палаты, город. Скорее, город. Потому что мы видим, что вот эта часть напоминает нам вход куда-то.
Ворота.
Ворота. У этих ворот есть сложные завершения. Они очень торжественные, праздничные. Самая центральная часть завершается прям так, как мы вот делаем маковец храма, купола. Прям вот самая центральная часть завершается почти церковной главой. Если бы сюда крест нарисовали, была бы церковная глава. То есть этот, да, а чуть пониже, над входом, вот здесь мы видим место, где обычно мы икону размещаем. Ага, то есть с одной стороны хотят, чтобы это воспринималось как русская, узнаваемая архитектура, но уходят от прямой религиозной ее принадлежности. Как украшают? Украшают тонкими линиями разных узоров. Вот здесь есть фриз, он изображен. Вот здесь ниши такие. Ниши, углубления, они ширинками обычно называются в самой архитектуре. Видно, что это не просто форма. У нее есть всякие мелкие нюансы. Так, чтобы она казалась, как обычно в архитектуре, имеющая нижнюю часть основания, верхнюю часть и, наконец, красивые завершения. Ну что ж, арка здесь необычна, она такая трехлепестковая. В архитектуре такая тоже применяется, правда, не точно вот такой линии, но все-таки. Здесь у нас сооружение башнеобразное, как будто вот там внутри, но оно столпообразное, потому что есть вот эта нижняя часть, вот видно, есть верхняя часть, и потом еще одна. То есть это ярусное сооружение. Вот здесь вот верх просто в виде, да, такой черепичной крыши. Ну и так далее. Вот здесь мы видим, в окошке есть разный цвет, значит, это стекла разноцветные, что тоже украшается такими вот цветными стеклами. Ну, это не мозаика. Итак, это витражи.
Витражи, да.
Ну вот. Итак, мозаика, мы рассмотрели. С одной стороны, нужно набрать формы. Набрал. И они должны быть гармоничны. И в конце концов должен узнаваться, что это вход. А какой вход? Посмотрите. У входа есть завеса. Образ завесы
сюда.
На царских вратах, это же образ церковный. Вот любопытно. То есть этот образец есть полное искажение церковного образца. И в то же время получается, что художники какое-то священное, таинственное пространство видят в этом, в этой композиции форм. Ну ладно, порассматривать. А чем еще это пространство священно? Как оно еще отмечается как как какое-то духовное. Наверное, в чистоте и светлости тонов. Тона чистые, ну, разве что, может быть, вот здесь он сделал его не голубовато-серым. Но, в принципе, все тона чистые и светлые. Ну, и все это кажется каким-то теплым, сияющим. Ну вот, посмотрели. Теперь переходим к следующему. Вот на этом они закончили первый год. То есть они подошли вплотную к изображению невидимого мира. Ведь когда художник рисует сказку, он рисует невидимое, но что-то питающее человеческую душу, его сердце, его ум. Ну вот. Мы открываем второй курс. И здесь мы с вами видим опять архитектурный ландшафт, композицию, в которой тоже есть архитектурные формы, но они, в отличие от предыдущего, совершенно узнаваемы. Они более реалистичны. Они представляют реальный мир, но тоже как бы идеально существующий, как бы все детали, и побольше, и поменьше, скомпонованы так, будто бы какой-то художник, творец мира, создавал это красивое пространство, где сочетаются возвышенности, растения, храмы, дома по холмам. То есть, опять, даже возвышенности здесь имеют некие черты иконописных город, потому что есть такие лещатки, мы прям вот все видим. Итак, мелкое письмо, мельчайшее. Все, что он в первый год учился делать, во-первых, без линейки, окажется, как будто бы это архитектурное выписано линейкой, как ровненько. Во-вторых, да он там еще показывал нам, как он с этой задачей вполне справлялся.
А это тот же?
Нет, скорее всего, другой.
Мне кажется, другой, рука другая.
Мне кажется, другой, да. Человек? Нет. Только вот не пойму, кто. Нет, мне кажется, что мне это кажется, другой.
Другое, рука другая.
Здесь потверже, чем даже в конце прошлого года у того студента. Что мы тут видим? Новая задача. Там создали из архитектурных форм искажающих, там создали все-таки вот какое-то невидимое пространство духовное. Здесь оно более реалистично, оно более узнаваемо. Какие здесь формы? Вот храм о трех главах. Часто пятиглавие видно с определенного ракурса только как три главы. И три главы в русской архитектуре при определенном исследовании определенных взглядов часто действительно являются доминирующей формой. Идея трех глав очень понятна.
Отец, Сын, Святой Дух.
Как бы, да, вот три лица Святой Троицы, три главы. Ну, ясно, что у каждого храма есть верх. Этот верх сам по себе отличается от основного куба со стенами. Вот этот верх каждого храма выглядит по-особому. Вот здесь шатровый, тут как бы многоглавый. Ну, тут, наверное, колокольня тоже шатровый. Вот еще один храм. У него всего 4 ската кровли. Да, много таких было храмов, и сейчас есть, где 4 ската кровли. И получается, что мы внешне видим треугольничек, над которым возвышается шея, маковица с крестом, то есть голова. И здесь эти треугольнички еще раз повторяются. То есть такой символ треугольный. Есть такое понятие. Царствие треугольное. Отца, Сына и Святаго Духа. Вот такой треугольничек и глава. А какие здесь сооружения? Для нерусского человека они выглядят чуждыми. Для русского они выглядят узнаваемыми, приятными. Единственная проблема, у них нет хозяйственных построек, нет входов, нет привычного для нашего нынешнего бытия заборов, это нормально. Раньше заборов не было.
Ну да.
Поэтому вот идиллия русской жизни, она вот такая, беззаборная. Ну вот. Ну что ж, он освоил создание картины русского ландшафта. А что интересно, здесь отсутствует вот та самая прямая перспектива. Прямая, вообще перспектива, что это такое? Это иллюзия пространства. Прямой перспективы мы еще со школьных лет привыкли что называть? Такую иллюзию, которую мы представляем себе очень механически. Будто бы две линии где-то там должны на горизонте сойтись. И, соответственно, мы якобы смотрим на пространство, именно исходя из нашего понимания, что две линии на горизонте сходятся. Но при этом наше зрение эту такую вот четкую линейную перспективу не видит. Это только чертежник ее видит, это только специальный натренированный взгляд художника ее видит, или математика какого-нибудь рассчитывающего. Сам художник строит перспективу, исходя из совершенно не таких представлений построения пространства. Мы иногда можем увидеть с холма где-то внизу по реке плывущую лодочку. Она будет казаться нам очень маленькой, благодаря тому ракурсу, с которого мы смотрим. Вот если мы изобразим маленькую лодочку, не высчитывая прямую перспективу, мы уже создадим пространство. Это будет иллюзия. Любопытно, что здесь нет уменьшения удаленных архитектурных сооружений. А вот здесь, по этой диагонали, есть уменьшение похожих сооружений. И тогда получается, что вот это уменьшение создает нам иллюзию пространства. Это удалено. А это увеличение рядом с этим изображением колокольни, эту иллюзию совершенно точно нарушает. И все равно выстраивается. Вы представляете, какая задача? Создать пространство, в котором нет механизированной, линейной перспективы. И вот это и есть как бы художественный взгляд. То же самое в иконах может быть. Персона, находящаяся на плане заднем, может быть написано больше. Это не значит, что кто-то высчитал некую перспективу взгляда на стоящего перед изображением человека. Этого нет. Это приемы создания тех живых иллюзий, которые нужны человеку для восприятия изображения. Нужно нам, чтобы доминантой в пространстве от домов ближе к нам до домов дальних было несколько изображений храмов. И нужно, вот мы так его и сделали. Нужно нам, чтобы храмы были не только ниже дальнего плана, но и выше дальнего плана, чтобы вот эта верхняя часть была с крестами. Мы так и сделали. Нужно нам, чтобы на переднем плане мы создали образ, которого нет в природе, ни по изображению нижней части плоскости. Таких сооружений никто не делает. Ну нет, это вот полностью сочинено. Хорошо это или плохо. Но то же самое, как вот такого большого сооружения, неизвестно на чем там стоящего, важно вот что. Не то, чтобы мы при взгляде на это изображение анализировали, правильно это или неправильно. Если мы будем анализировать, тогда мы спросим, простите, а неужели ни с какой стороны вот храмовое сооружение нельзя увидеть? Как-то немножко и сбоку тоже. Ведь здесь же только схема. Если у храма есть две стороны, у дома есть две стороны, здесь вот глухая, с самцовой кровлей, здесь с тремя окнами, да еще с наличниками, какая красота. Ну вот, а этот-то почему не имеет никакой второй стороны, ни с того, ни с сего? Ну вот, а этот тоже никакой. Он как, он плоский, что ли? Судя по нашему представлению о том, что это вот восьмигранный шатер, вот, наверное, это все-таки вот не плоское изображение. То есть не стоит перед ним задача создания иллюзии так называемого реального пространства, то, которое человек реально может увидеть. Он не художник академической школы, задача которого создать пространство не хуже, чем творец создает тут природные ландшафты. Нет, у него какая-то другая задача. Что он должен сделать с помощью этих художественных форм? Посмотрите, сколько мы смотрим, сколько я болтаю. И могу болтать еще долго. Он создает что-то такое, где можно созерцать. Вот в чем художественное произведение. Что такое созерцание? Ну, просто так, для себя подумать.
Ну, рассмотрение по элементам.
О, видите, вот для мужчины математика, технаря – это анализ. Он расложит по элементам, и если элементов много, то он будет долго раскладывать. Он увидит разные сочетания элементов. Это здесь есть. Но ведь созерцание не это. Другой человек не технарь, он вообще не будет анализировать ее. Созерцание.
Мы под созерцанием.
Мы под созерцанием. Подразумеваем то, что человек не может оторвать взгляд. То есть вот я не хочу
это отходить. Это как на огонь, например, да?
Вот, например. Я не хочу отходить, потому что мне ничего другого не надо. Вот мое состояние как человека, оно соответствует именно тому, что я вижу, и даже более того, от того, что я это вижу, мне все лучше и лучше. Вот что такое художественное произведение. Собственно, вот здесь их уже учат. Вы должны составить такое изображение, которое будет в меру насыщено, в меру, которое будет в меру узнаваемо, в меру, потому что если он здесь вот напишет абсолютную аналогию с каким-нибудь конкретным сооружением, то мы с вами сразу выбьемся из этого строя, потому что здесь нет ни одного конкретного сооружения, все сказочные, ну, все узнаваемые по формам, но все недоделанные. Один недоделан в объеме, другой недоделан в форме. Там у третьего, в принципе, отсутствует вход, тропинка, там, усадьба, еще что-то. Так. Здесь неправильная перспектива. И то есть, на самом деле, вот эта композиция строится по какому-то другому закону. Что это такое? Это созерцание пространства. Это созерцание любимых форм. Это и есть искусство, где что-то подчиняется каким-то вот законам, а что-то нет. И человек смотрит, любуется. Вот купишь такую маленькую картиночку, которая еще потом будет раскрашена, если она талантливо раскрашена. Ну вот, почему она так дорого стоит? Не только потому, что технически это, так сказать, требует большого уже опыта, работы, а еще и потому, что это какое-то творчество сродни природному. Вот не оторвешь глаз. Ну да, вот так, собственно, должны работать художники. Ну ладно, теперь мы идем к следующей задаче. Следующая задача это... Да, вот я долго думал, а почему у них нет цветного этого изображения?
А все смажется, наверное, очень тонко, наверное, будет. Так интереснее.
Мне кажется, что если он сделает это в цвете,
будет не так
много элементов уйдет отсюда.
Он, да, вот попробуй это сделать. Это будет уже высший пилотаж. Это будет тогда то произведение, которое, вы знаете, не только нельзя подарить вот заезжему, интересующемуся человеку, а это будет вот реальный шедевр.
Не, наверное, мастерства еще нет пока делать
цвете. Если такое сделать в цвете, и оно будет такого же уровня, если цвет не поломает вот это впечатление, этой гармонии, приятности для созерцания, то это просто шедевр в самой картинке. Шедевр такой, что это уже нужно, так сказать, на выставку там куда-то. Ну ладно, а здесь ученические работы. Какая задача? Ну тут понятно, какая. Мы хвосты рисуем. Правда ведь?
Ну да.
Очень часто изображается конь, лошадь. Сказочная какая-то как бы лица. Вот мы видим, что это абсолютно точно
конек
графическое, да, и живописное изображение хвоста. А это графическое изображение и да, живописное изображение гривы. Повторяет? Нет, потому что уже много сложных элементов. Здесь в связи с этим рисунок не совпадает.
Но цвет вообще, ну.
И здесь задача, да, чтобы все-таки мы узнавали это пламя гривы. И они разные. Да. Ну как?
Даже цвета коня такого нет уже в природе.
А я так понял, что не стоит задача и изображение
вот
коня.
Только гриву.
А это только работа над гривой. Над
в цвете этими, сложнее, да, работать?
Над этими волнами, думаю, что да.
Вот я просто смотрю, насколько хорошо в карандаше, да, и здесь вот у него сложновато.
Здесь тоже очень много слоев.
Ну, да, да, но я вижу.
Тоже очень здесь много, то есть сначала слой выкладывается вот тот, подмалевок, да, там изначально.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот. И он подсох. Потом следующий слой, он подсох. Потом следующий. В самом конце он должен будет сделать вот эти белые движки. И вот эти уже белые движки, они не завершают работу. Но может быть еще, вот он взял и перышком. Где-то чуть-чуть еще подчеркнул в нескольких местах. Вот почувствовал, что здесь надо что-то подчеркнуть. Вот. Более того, вот это место белыми движками он выделил больше, чем, например, вот это. Ну, почему? Ну, наверное, потому что это более значимо, а это куда-то как бы постоянно уходит в сторону, да? Ну, и тем самым сделал небольшой объем. Если это более значимо, более высветлено, значит, оно ближе к нам, то чуть дальше, иллюзия такая. Ну, на саму вот эту морду лошади не смотрит, потому что у нее здесь задача только обозначить ее местонахождение. Так.
Это комплекс.
Ну, тут уже вот...
Целиком.
Да, и хвост, и грива, и сам он. А сам он, ну, вот, я так полагаю, что это тоже, как помните, вот когда розетки смотрели, это образец. Это не выдуманное, а это образец. Не так много таких вариантов бегущего коня, бегущего или встающего на дыбы, или перепрыгивающего, что называется, перелетающего. Поэтому его задача здесь научиться изображать графически и живописно. Вот это две техники, это два художественных образа. Есть элементы, которые как бы повторяются. Вот объем этого вот места, да.
Откуда воздух?
Круп.
Круп такой, да. Ну вот. Здесь изображается, и здесь вроде одинаково, просто имеется в виду, нет, не одинаково, конечно, как же одинаково, нет, не одинаково. Здесь изображается несколькими пятнами и линиями по толщине, правда, да?
Угу.
Вот. А здесь без линий. Здесь как будто бы наплавление, то есть постепенное движение освещенности такое. Как вот он делает это? Постепенно, то есть накладывая одну красочку, подсыхает, сверху еще чуть-чуть, совсем плавненько, сверху еще чуть-чуть. Вот у него получается такое. Здесь линии и пятна. А здесь постепенное наложение краски одной на другую. Она, вот это именно гуашь, вот это несколько прозрачно, она чуть-чуть через тонкий слой подчеркивает друг друга. Вот у него получилось. Нет такого ощущения, что где-то он смазал. Вот здесь этот круг он подчеркнул и даже специально выделил белым подмалевочком. Видите?
Mm-hmm.
Вот. Видимо, это способ показать эту округлую форму, потому что здесь такого нет.
Угу.
Вот. Внизу сделал этот подмалевочек. Здесь он темный и маленький, и немножко другой. Ну, в общем, здесь такое ощущение, что конь сильнее.
Угу.
Не знаю почему. Может быть, потому что он здесь огонь, конь огонь. Здесь просто конь белый в яблоках, а здесь конь-огонь. Хорош, да?
Ну и летящий, тут прямо ощущение, что он летит. Пишет, да, движение видно.
А это уже вопрос сочетания вот этих тонов. То есть он как-то оживился в живописном состоянии. Вот так вот. Итак, конь есть. Теперь...
Нужно нравится подписывать. Это Жень, это девушка.
Ну теперь да.
Чеснокова. Нет, она там и там конь ее был тоже.
Нет, это правильно, потому что тот альбом был мальчишка.
Да, это
девушка. Там мы удивлялись, как он, мальчишка, справляется с этой мелочью. А когда смотришь, как девчонка.
Смотрит,
ну, девчонка понятно.
Нет, потому что
они усидчивы. Наверное.
И вот эта тонкость здесь. Большая, пожалуй. Вот как она так сделала? Вот вы посмотрите. Вот эта плавность, такое ощущение, что это какой-то очень мощный мастер. Вы посмотрите, как она это сделала? То есть, это у нас голова, даже с клювом открытым прям даже, с глазом. Вот шея, объем шеи делается с помощью движков мелких-мелких, там точечки. И движки, как бы делающие эту шею, делящие шею на несколько частей, тем самым как бы удлиняя ее. Есть какое-то перо большое, вот у нее висит, вот оно.
Mm-hmm.
Вот оно будет здесь, перо. Есть какие-то перышки с другой стороны, вот они мелкие здесь, завитушечки, вот тут в завитушки они не пошли. Вот, вот мощные крылья. Вот они, сильные крылья. Если вот так разглядеть до тонкости, здесь можно увидеть, например, маленький цветочек. Вот, и из трех точек его какое-то продолжение. Здесь цветочек другой, продолжения нет, потому что, скорее всего, здесь уже играет роль вот это горящее, этот цвет, бросающийся прямо в глаза такой. Она же жар птица. То есть да, мы должны ощутить это тепло горящее. Ну, вот. А здесь только форма. Здесь мы этого тепла ощутить не можем. Мы можем увидеть только ее сверхъестественность. Изумительную насыщенность силами. Потому что, ну что такое вот мельчайшие изображения пуха? Да, вот это перья и пух, да? Mm-hmm. Пух, перья. Чего птица еще? И эти пух и перья, и потом перья создаются такими, каких ни один сказочник вообще словами не опишет. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Да.
Тут, правда, худосочный какой-то хвост. Здесь вот такой прям насыщенный.
А, ну, наверное.
Ну, вот если, если на черном фоне брать.
Не так легко.
Ну да.
Желтенькому я сюда думаю. Еще надо. Вот эти попуши. Ага.
Пушить. Ну, он какой-то попушил. Пушистый здесь более.
Да, я попушил его здесь. Чего?
Угу. Ничего, хорошо, можно.
В следующий раз. Здесь он больше.
Ну, здесь он потолще немножко. Здесь кажется какой-то.
Все равно очень красивый.
Все равно, да.
Нет, он никак не тоньше. Здесь вы хотите сказать, вот эта центральная часть у него тоньше, она у него вот. Вот эта центральная часть тонкая, вот она. Вот она, видите, да? И внутри ее вот эти кружочки. Вот эта центральная часть тонкая, внутри кружочки. Более того, у него здесь еще, у центральной части есть еще центральная. Вот это вот. Яркая, малиновая.
Ну, это, наверное, имеет в виду, что тут перьев такие больше. А тут ну, вот, они просто не ярко выражены.
Нет, просто кажется, вот этот вот сам хвост, он как бы помассивнее, чем вообще. Здесь, как в красках.
Нет, но если мне посмотреть кажется, его размер, этот никак не меньше.
Больше даже. Если вот так вот смотреть вообще.
Ну, тут еще, наверное, важно вот что. Если мы с вами смотрели ученические работы в самом начале, там должна была быть форма повторяемая. Здесь уже художник-творец, он несколько меняет какие-то нюансы. Ну что, здорово.
Ну, да, очень да, красиво. Талантливо.
Даже писать, как карандаш такой отточенный тоже.
Следующее упражнение. Это что?
Коленки.
Это одежда. Самое сложное в одежде не написать стоящего человека, где она просто спадает. Да, а как вот она складывается, когда человек садится? Чаще всего, вернее, обязательно где-то есть вот сидящая фигура. Вот это изобразить нижнюю часть одежды, закрывающие ноги. Как изобразить? Ну вот. Можем тоже как-то разглядывать нюансы. Какое-то правило. В трех местах есть складочки. Раз, два, три. Вот эта часть определяет коленку. Дальше все ровное. Коленка, все ровное. Складочки. Тут они намечены
слегка,
как-то, как-то без закругления, да, как-то вот слишком линейно. Здесь есть некое закругление и усложнение этой формы. Они разные. Это и эта форма. Эти три совпадают, просто увеличиваются, а эти разные. А здесь этого нет. Значит, образцы, с которых пишут, имеют и такие варианты, освоили, тут еще есть какое-то обведение темным. Видите, подчеркнул. Почему? Возможно, потому что показалось изначально, на темном фоне, что будет слишком темно. Помните, мы видели варианты, когда на темном не видно. Не видно изображение. Я не знаю, вот почему, почему-то еще подчеркнуто. Ну, в общем, сдали норму ГТО, готов к художественной работе. ГХО, готов к художественному обучению. Да.
Это рукав, скорее всего.
Да? Рукав.
Правильно.
Рукав. Все. Вот, пожалуйста, учат изображать то, что мы с вами привыкли. Это одежда. Это хитон. Ну,
под горло.
Это хитон. Да, вот, вот под горло, как обычно. А вот здесь на правой руке, на плече, клав, нашивка. Для того, чтобы она не казалась какой-то неестественной, даже на ней есть какие элементы иллюзии складок. Нашивка. Что за клав, знаете, нет? Не говорили, нет? Ну, раз мы с ним встретились, то можно сказать, вы увидите его на изображении Господа Иисуса Христа. Вот хитон, и вот он клав, видите? Римские патриции и при должностях люди имели право носить клав, чтобы они были узнаваемы. Потому что одежда, в принципе, одинаковая, конечно, разного качества.
Это один... как нашивка, да? Такая?
А это нашивка, да.
Что это знатный, да?
Римский патриций. Да. Естественно, Господь Иисус Христос никогда не был римским патрицием.
Ну, да.
Никогда не служил на службе у римского императора и не был к нему приближен. А почему же у него клав? Исторически, если подчеркнуто, что это какая-то особая персона, не просто изображение, а особый человек. Ну, вот так и сложилась эта иконография. Ну, здесь вообще впервые вижу...
Может, просто задача такая сложная, кусочек, поэтому непонятно.
Ну ладно, зачет у нее приняли, и дальше пошли. А это сложная композиция фигур. Во-первых, она в развороте, ведь это правая рука, это левая. То есть она к нам спиной. И она к нам поворачивается. Это такой... Разворот на 180 градусов. Две вещи. Первое. Композиция нарушится, если будет изображен разворот так, чтобы она не была, что она не будет статичной. Ну, конечно, тогда это будет движение, как-то вот сложное по кругу. А здесь совершенно четкая фигура. Она даже вот как-то вот вписана в такой вот мощный треугольник. Она стоит как колонна. И при этом она вся изворачивается. Любопытно. Но о том, как прописываются здесь складки на одеждах, и как выигрывает живопись в этом случае, здесь... Настолько все становится естественным, живым. Здесь можно играть большей плотностью, вот на поверхности добавляя дополнительный какой-то слой краски. Ну, здесь этого не сделаешь. Здесь форма есть, все нюансы линии проведены, а здесь можно все это дополнительно оживить. Причем телесное здесь... изображается только темным телесным тоном, все, довольно темным. Такое ощущение, что она у нас смуглая цыганка танцующая. Ну. Мы продолжаем работать над одеждой. Что мы видим? Из-за того, что... А здесь вот испещрено все серебряной краской. Вот весь этот наряд, вся эта риза, она вся покрыта серебром. Но оно вот, видите, то, что они купили, то, что они смогли использовать, ничего не смылось. Его просто не видно.
Не видно, да.
Но работу они проделали. Здесь мы видим вот этот тончайший ковер шитья, иллюзии, изображение шитья. Это что-то. Но это только девчонка может, мне кажется, нарисовать. Потому что я не увидел, чтобы парни так сидели рисовали. Невозможно. Обратите внимание, что здесь почти нет прямых линий. Две прямые линии, или, может быть, не две, да, вот их несколько, они как в архитектурном, ну, даже нет, и тоже не архитектурном, они создают с одной стороны вот эту вертикальную точность, красоту, а с другой стороны вокруг все оживает благодаря большому количеству непрямых линий. Простой прием. Здесь тоже форма прямая, а вот то, что там должно было быть изображено, вот то создает живость. А сама форма, как будто она не движется. Ну что ж, это может быть царское облачение. Это чем-то может походить даже на церковное. Но тут доспех. Тут все понятно. Тут должно быть ощущение металла.
Как лада.
Потому что он почему-то металлический, не кожаный. Явно, что тут металл хотят изобразить, а не кожу. На самом доспехе обычно много кожаных деталей, но девчонка этого не знает. Для нее доспех – это металл. Это металл. Все. Вот все бляшечки – это металл. Кожи нет. И фибула, застежка, и плащ. Все. Вот для девчонки все из металла. Мужик туда залезает. Ну вот.
В броню.
В броню такую, да. И все. На самом деле, ой, а какая маленькая розетка. Помните, мы такие розеточки видели в начале, только они были все-таки вот такой формы. Ну вот.
Честно, а это где-то учится, да?
Второй курс. Художественного.
Продолжаем. Итак, ну все. Теперь уже в следующий раз.
Спасибо большое.
А это институт или это училище?
Училище.